Знаете, есть вещи, которые мы вроде бы знаем, а есть вещи, которые мы узнаем в процессе нашей жизни. И очень часто мы вроде видим одну и ту же картину, одни и те же события, они открываются перед нами, но так часто люди, которые находятся рядом, они делают совершенно разные выводы для себя. Можно быть рядом, можно жить в одном доме, видеть одни и те же события, но для себя делать совершенно разные выводы. Знаете, я надеюсь, что через эту постановку, через этот мюзикл, вы еще больше для себя задумались о той важности жертвы Иисуса Христа, о важности того, что Он сделал для вас. Потому что то, что Бог совершил для вас и для меня на кресте, оно не может быть оценено просто каким-то одним праздником раз в году. Оно не может быть оценено тем, что мы, допустим, ходя в церковь, что-то жертвуем, кому-то служим. То, что сделал Бог, оно не может быть оценено просто нашими человеческими какими-то мерками или нашими человеческими какими-то оценками. И я хотел бы просто вместе с вами немножко поразмышлять над тем, что же все-таки произошло в этот день на Голгофе. Что же все-таки произошло? Насколько это важно или это не важно? Насколько это серьезно для нас, или это просто еще один праздник, да? Как 9 мая, как Новый год, как еще какой-либо из праздников, которые мы отмечаем как верующие или как страна. Что это для нас значит? Я хотел бы просто, чтобы мы вместе постарались для себя представить хотя бы ненадолго ту картину, ту атмосферу, в которой происходили все эти события. Хотел бы просто вместе с вами немножко поразмышлять. Постарайтесь сейчас просто, может быть, отвлечься от всего и представить то время, ту обстановку, когда Христос жил, когда Христос ходил по этой земле, когда все внимание его современников, оно было устремлено на него, и они ждали, кем же он себя объявит, кто же он такой. И давайте мы перенесемся в это время на Голгофу, там, где стоят три креста. Три гвоздя. Три гвоздя – это много или мало? Недостаточно, чтобы построить корабль или сделать лодку. Недостаточно, чтобы даже сколотить табурет. Три гвоздя. Что можно сделать тремя гвоздями? Он, как никто другой, он знал, для чего используются гвозди. В мастерской своего отца он забил немало гвоздей. Из-под его рук вышли табуреты, столы, много-много различной утвари, которые держались на гвоздях. Он, как никто другой, не мог ожидать, что гвозди и крест станут орудием его казни. Но вот Голгофа, и три гвоздя вонзаются один за другим, сначала в его руки, а затем в обе его ноги. Крест поднят, и вся тяжесть его тела повисает на трех гвоздях. Три гвоздя. Много это или мало? Три гвоздя недостаточно, чтобы сделать что-то серьезное. Но трех гвоздей достаточно, чтобы распять Спасителя. Трех гвоздей достаточно, чтобы того, кто воскрешал, чтобы того, кто давал прозрение слепым, чтобы того, кто поднимал хромых и расслабленных, чтобы он был прибит ко Христу. Трех гвоздей было достаточно, чтобы этот неординарный человек висел, страдал, чувствовал себя всеми оставленным, чувствовал себя совершенно беспомощным, чувствовал себя никому не нужным. Голгофа, алый закат. Солнце как будто бы еще больше пытается усугубить те события, которые только что произошли у всех на глазах. Небо окрашено в красное. Под крестом остались только воины и небольшая кучка женщин. Остальные люди уже расходятся, все кончено. Воины с нетерпением ждут, когда же закончится их работа. Им настолько неприятно то, что им приходится делать. Но служба есть служба, и они должны добыть до конца. Поступило приказание, распятые должны быть мертвы. Они подходят к первому разбойнику и видят, что он еще дышит. Дышит из последних сил. Они перебивают ему голени, пара последних вздохов, и он умирает. Подходит ко второму разбойнику, и он оказался очень живучий, и он еще жив. Его ждет та же участь, перебитые голени, последнее издыхание, и он мертв. Они подходят к Спасителю. В сердце трепет и страх, ведь они были свидетелями всего, что произошло до этого. Землетрясение, солнечное затмение. Они боятся этого человека. Они не знают, кто он такой, но они понимают, что он кто-то особенный. Но служба есть служба. И они должны убедиться, что он мертв. По всему видно, что он уже бездыханен. Но приказание должно быть исполнено. И один из воинов берет копье и протыкает бок Спасителю. Вытекла вода и кровь. Воины с облегчением вздыхают. Можно и его снимать. Рядом к сотнику уже подошел Иосиф, и он договаривается насчет тела Иисуса. Пара слов, и все решено. Тело Спасителя снимается с креста. Все, кто остались в этот момент возле него, это воины, Иосиф и несколько женщин, которые издалека наблюдали за распятием. Еще буквально пару часов назад у них в сердце теплилась надежда. Еще несколько часов назад они верили, что, возможно, он сойдет со креста, и это будет кульминацией его служения. Это будет тем событием, которое подтвердит для всех его современников, кто он такой. Что он не просто пророк, не просто учитель, что он действительно Божий Сын. Но вот все кончено. Мертвое тело Христа уже сняли. Иосиф его завернул в плащаницу. Тело погружено на повозку. А в сердце у женщин вопрос. Почему? Зачем? Как же так может быть? Почему такая несправедливость? Там должен быть кто угодно, но только не он. На этом кресте должен был быть висеть любой человек, но только не он. Но знаете, ответа нет. Тот, кто давал ответы, тот, кто воскрешал надежду, тот, кто дарил веру, он мертв. И он лежит уже на повозке, его готовы везти во гроб. У этих женщин выбор. либо пойти домой и просто оплакивать, предаться своему горю и сожалеть о том, что произошло. Но они понимают, что дома ничего не изменится. Дома все эти мысли, все эти почему, зачем, как же так может быть, они будут кружиться в их разуме, как стая воронья. И поэтому они следуют за повозкой, и они смотрят, как погребают тело Иисуса Христа. Они наблюдают за тем, как к этой пещере приваливают огромный камень. И вот все. Солнце уже село. Сумерки. Мрак покрыл землю. Мрак заполнил ихнее сердце. Что делать дальше? Куда идти? Как жить? Ведь там, в пещере, за огромным камнем лежит тот, кто дарил глаголы вечной жизни. Тот, кто подарил им смысл в их жизни. И сейчас все. Все кончено. Все кончено. И они идут домой. Бессонная ночь и такая нерадостная суббота. Такая нерадостная Пасха, которая, наверное, не была ни разу в их жизни. Бывают такие дни, когда тебя не радует ничто. Ни праздники, ни подарки, ни близость дорогих тебе людей. Это была именно такая Пасха, именно такой день. Но день закончился, смеркается. И они знают, что что-то еще они могут сделать для своего учителя. Еще с пятницы они приготовили благовония, они приготовили масти. И в субботу они не пошли ко гробу, потому что не положено. Великий праздник, суббота, день покоя и отдыха. И поэтому еще одна бессонная ночь. Они вместе собрались, они вместе готовы, они считают эти часы до рассвета, когда бы они могли пойти ко гробу. И вот начинает немножко светать. Солнце еще не взошло, еще сумерки. И они берут благовония, берут елей и вместе идут ко гробу. Никого нет рядом с ними. Никто из учеников не вызвался пойти и помочь им. Никто из тех, кого он воскресил, кого он исцелил, кому он подарил прозрение, никого нету рядом с ними. Они идут в одиночестве, несколько удрученных и опечаленных женщин. Что ими движет? Что движет этими женщинами? Вера? Нет. От веры ничего не осталось. Надежда? Ихняя надежда, она была распята на кресте. Ихняя надежда, она умерла в эту страстную пятницу. Что движет ими? Ими движет долг. Знаете, иногда, когда в нашей жизни все умирает, остается только долг, который говорит нам, что мы должны делать. Они идут сумрачно. Деревья, которые накрывают их сверху, они еще больше усугубляют этот мрак. Солнце только начинает сходить, и в сердце такой же мрак. И где-то, возможно, посередине дороги они остановились. И кто-то, может быть, спросил у другой Марии, а нужно ли то, что мы делаем? А зачем мы туда идем? Зачем нужно то, что мы хотим сделать для мертвого тела? Я не знаю, были ли у них такие мысли, но они точно не знали, что это утро, это будет первой Пасхой, которую будут праздновать из года в год. Они не знали, что гроб пустой и что тела Иисуса Христа там нету. Они не знали о том, что произойдет буквально через несколько минут. Единственное, что у них было в их сердце, это желание отдать последний долг или последнюю честь своему учителю. Они не посмотрели на то, что никто их не поддержал. Они могли бы сказать: Петр, Андрей, вы должны быть там. Вы его самые любимые ученики. Иоанн, ты самый близкий, ты самый любимый ученик, ты должен быть там. Но знаете, бывают такие моменты, когда те, кто должен быть рядом с нами, когда те, кто должен был нас поддержать, их не оказывается рядом. И тогда мы стоим перед выбором. Сделать то, что я должен, или тоже опустить руки. Простить или тоже обидеться. Молиться за того, кто тебя проклинает, или тоже проклинать в ответ. Отомстить тому, кто сделал тебе больно, или все-таки, даже сжав зубы, но принять решение любить его, молиться за него, сделать все возможное, чтобы твой обидчик, он был освобожден от своей обиды. И вот эти женщины, они приближаются к пещере. И у них большой такой вопрос: кто отвалит нам этот камень? Ведь они женщины. Они обычные, простые женщины. Не профессиональные воины, не сильные, здоровые мужчины, которые приваливали камень к этой пещере. Они обычные, простые женщины. И вот они подходят к гробу. И вдруг происходит что-то необычное. Бог приготовил для них огромный сюрприз, огромный подарок. Они подходят, и вдруг они чувствуют, что они не могут устоять на своих ногах. Произошло землетрясение. Потом вдруг все засияло, и они увидели, что камень отвален от пещеры. Они видят оторопевших воинов, которые стоят как статуи в страхе и не шелохнутся. И они видят ангела, который встречает их такими словами: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его здесь нет, он воскрес». Знаете, я не знаю, как вы для себя понимали это место, но я всегда раньше думал, что камень, он был отвален для Христа, чтобы Христос мог выйти из гроба. Но если вы посмотрите все Евангелия, если вы прочитаете каждое из повествований о воскресении Иисуса Христа, вы нигде не увидите, что камень был отвален для Христа. Когда камень был отвален, Христа уже не было во гробе. Гроб уже был пустой. Камень был отвален не для Христа. Камень был отвален для вот этих нескольких женщин, которые, несмотря на всю боль, несмотря на все разочарование, они пошли к этому гробу. И давайте мы вместе откроем Евангелие от Матфея. И мы посмотрим это чудесное место. Место, которое говорит о воскресении Иисуса Христа. 28 глава, с 1 стиха. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись, его стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого, его нет здесь. Он воскрес, как сказал: пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там его увидите. Вот я сказал вам. Камень был отвален не для Христа. Камень был отвален не для того, чтобы Христос вышел из гроба. Камень был отвален для этих мужественных женщин, для этих двух Марий, чтобы они могли войти и посмотреть, чтобы они стали свидетелями вот этого первой Пасхи Господней, этого праздника, который потом будет из года в год торжественно отмечаться церковью. Камень был отвален для этих двух женщин. Но на этом сюрпризы, которые Бог приготовил для них, они не заканчиваются. Бог, Он вообще мастер сюрпризов. И Он особенно ценит тех людей и особенно внимателен тем, кто идет даже тогда, когда вера угасла. Когда надежда, последняя надежда, она потеряна. Когда в сердце одна сплошная боль. Бог особенно ценит таких людей. И посмотрите, что дальше происходит. «И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и сей Иисус встретил их и сказал: „Радуйтесь!“ И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: „Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня“». Бог особенно чтит тех, кто идет до конца. В чем суть этого послания? И в чем суть этого события? Бог говорит вам и мне: никогда не сдавайся. Никогда не теряй надежду. Никогда не разочаровывайся. Ведь когда кажется, что тьма сгустилась, когда кажется, что никого рядом нету, никто тебя не поддерживает, все тебя оставили. Те, кто должен был больше всего поддерживать тебя, их нету с тобою. Они оплакивают свою собственную печаль, свое собственное поражение, свое собственное разочарование. Те, на кого ты больше всего рассчитывал, они подводят. Но знаете, то, что говорит Христос: никогда не разочаровывайся. Никогда не теряй надежду. Ведь, возможно, когда ты еще идешь, ты еще не дошел к этому гробу, ты еще не увидел, что он пустой, ты еще идешь, ты еще не знаешь, что произойдет. Бог уже совершает чудо для тебя. Бог уже послал ангела, чтобы камень, он был отвален. Камень был отвален не для Христа. Камень был отвален не для того, чтобы поразить этих воинов, хотя они стали в страхе и трепете, как мертвые. Камень был отвален для Марии. Камень был отвален для тебя и для меня. Камень был отвален для того, чтобы мы вошли, и мы увидели, что Иисус, Он воскрес. Его нет во гробе. Бог сегодня силен отвалить любой камень в твоей жизни. Бог не поменялся. Христос не утратил свои силы. Христос особенно ценит тех, кто не разочаруется, тех, кто не сдастся. Заметьте, Иисус оказал особенную честь первому, кому Он явился, этим женщинам. Он сказал себе: как я могу таиться, как я не могу не показаться тем, кто пришли ко мне, когда у них в сердце не было никакой надежды, никакой веры, когда никто их не поддержал и никого не было рядом с ними, но они шли. И они не остановились по пути, где-то посередине. Или, может быть, не дойдя 100 или 200 метров к гробу. Они дошли. Церковь, Бог хочет, чтобы вы и я, каждый из нас, мы дошли к тому месту, где мы увидим вот эту Божью славу, где мы увидим вот эту Божью силу воскресения. Писание говорит, что Бог действует в нас силою, которую Он воскресил Иисуса Христа. Бог сегодня действует в вас и во мне силою, которую Он воскресил Иисуса Христа. Так что же, мы будем просто плакать где-то у себя дома, просто будем сожалеть, что что-то в жизни не выходит, кто-то не кается, кто-то не меняется, кто-то не идет ко Христу. Бог не спросит вас, не спросит меня, а почему вот Андрей не пришел ко гробу? А почему вот этот вот Петр, которому я сказал, ты камень, на всем камне я воздвигну церковь, почему он не пришел ко гробу? Бог не спросит вас за меня и меня за вас. Но знаете, если мы в своем сердце примем это решение идти, не сдаваться, верить, надеяться. У этих женщин, у этих двух Марий не было всех тех знаний, которые мы сегодня имеем. Мы знаем сегодня, что Христос воскрес. Мы знаем сегодня, что гроб пустой. Мы знаем сегодня, что камень отвален. Они шли, когда всего этого не знали. Единственное, что они знали, что они могут исполнить свой последний долг. Другого шанса как-то послужить своему учителю у них больше не будет. Если они сейчас не помажут его этими благовониями, больше не будет. Гроб будет запечатан, тело будет погребено. Все. 3 гвоздя, церковь. Много это или мало? 3 гвоздя достаточно, чтобы удержать Христа на кресте. 3 гвоздя достаточно, чтобы тот, кто любил весь этот мир, тот, кто воскрешал, тот, кто давал прозрение, тот, кто поднимал хромых, чтобы он был пригвожден на кресте. Но знаете, именно эти 3 гвоздя, они сыграли огромную роль в вашей и моей жизни. Кто бы мог подумать, что эти простые 3 гвоздя, они станут сначала орудием казни, а потом станут свидетелями самого величайшего чуда, которое происходило и произошло за всю историю на земле. Гроб пустой, камень отвален. И сегодня Христос, Он желает, чтобы всякий камень, всякое бремя, всякий запинающий грех в вашей жизни, он был свергнут. И я хотел бы пригласить вас к молитве. Мне очень хотелось бы, чтобы сегодня были те новые люди, которые нуждаются во Христе, но я, к сожалению, вижу гостей, но не вижу именно новых людей. И поэтому я хотел бы просто вас, церковь, призвать к молитве. Я знаю, что не должно быть так. Я знаю, что Христос все сделал, чтобы церковь, она являла здесь на земле Божью славу, Божий свет. И я знаю, что нам стоит выкладываться и делать все самое лучшее для Христа. Еще ни одну постановку, еще ни одно служение, еще ни одну евангелизацию. Нам нужно быть хотя бы хоть немножко похожими на этих двух Марий, которые, не имея никакой надежды, они поверили сверх надежды, которые, имея в своем сердце разочарование, они нашли все-таки внутри себя эту силу пойти к гробу. Не имея никакого представления, как они вообще смогут этот камень отвалить, они шли, и что-то двигало ими, и что-то подсказывало им внутри, что каким-то образом, но они попадут в этот гроб, каким-то образом, но они помажут тело своего учителя. И знаете, они не исполнили то служение, которое они планировали. Но то, что произошло, оно было намного более замечательнее, намного более прекраснее, чем они себе могли представить. И знаете, я сегодня хотел бы вас попросить, чтобы вы молились, чтобы вы сказали в своем сердце: «Я не согласен с тем камнем, с тем грузом, с теми обстоятельствами, которые сегодня, возможно, где-то настолько меня придавили, и у меня даже нету веры, у меня, наоборот, одни большие сомнения, как этот камень будет отвален, как это чудо произойдет». Я хотел бы вместе с вами молиться, чтобы всякий камень, всякий груз, он был отвален, потому что именно это Христос сделал для вас. Не для себя, но для вас. Чтобы вы могли войти и посмотреть, насколько чудесен Бог. Чтобы вы могли войти и увидеть, что Христос воскрес. И наша вера, она не тщетна. У нас есть основания, все основания, чтобы верить. И я хочу также вместе с вами молиться о тех людях, кого сегодня нету рядом с нами, но они должны быть здесь. Они должны услышать эту весть. И они должны также для себя осознать, что этот камень, он отвален и для них. Эти гвозди, которые послужили орудием казни для Христа, они также являются и для них свидетельством того, что Христос не остался на кресте, но Он воскрес. Давайте мы, церковь, будем молиться. Отец Небесный, я благодарю Тебя особенно за это повествование, за это Евангелие, которое Ты дал нам. Я благодарю Тебя за это свидетельство, которое Ты положил в евангелистам, и они записали. То, что камень, он был отвален от гроба. То, что мешало женщинам войти, то, что мешало им и внушало им страх, и внушало им, может быть, чувство безысходности, эта проблема, она была удалена. И я сегодня молюсь Тебе, Отец, за каждого, кто здесь находится. Боже, Ты знаешь сердце. Ты знаешь, кого что тяготит. И Ты знаешь, какой, возможно, камень сегодня, где-то как тяжелый груз, давит на них, является разочарованием. Я не знаю, может быть, это обида на кого-то. Я не знаю, может, кто-то вас обидел. Я не знаю, может быть, вы страдаете, в вашем сердце боль от тех близких и родных, кто не спасен. Может быть, сегодня что-то в вашей жизни, оно настолько не ладится, настолько не клеится, что вам кажется, что все, вера мертва, надеяться больше нечего. И я прошу Тебя, Отец, отвали этот камень. Я прошу Тебя, Отец, пускай будет свергнуто всякое бремя и всякий запинающий грех. Я благословляю Твою церковь, чтобы каждый здесь присутствующий, каждый верующий в Тебя, Иисус, он совершал терпение, то поприще, тот путь жизненный, который Ты для него предназначил. Боже, я молюсь о Твоем благословении, чтобы приходила сверхъестественная вера, сверхъестественная надежда, чтобы в сердце каждого, кто находится здесь, было откровение о том, что Христос воскрес, и наша вера, она не тщетна. И Бог действует в нашей жизни силою, которую Он воскресил Иисуса Христа. И, Боже, мы сегодня, как Твоя Церковь, мы ходатайствуем о всех тех людях, которые сегодня живут рядом с нами. Мы особенно молимся о нашем районе, о нашем городе. Боже, мы просим, пускай Твой свет воссияет в жизни каждого человека, кто сегодня себя чувствует под этим камнем, под этим гнетом грехов, и кто не видит выхода. У него в жизни одна безысходность, одни сумерки, одна тьма. Его все покинули, все оставили. Боже, я молюсь Тебе о том, чтобы Твой свет воссиял в жизни таких людей. И, Боже, я молюсь о том, чтобы мы, как церковь, мы стали известны, чтобы каждый из нас, он был известен на том месте и сиял, светил, осолял, так как Ты это предназначил для нас. Боже, пускай Твоя сила, сила, которая воскресила Иисуса Христа, она действует через нас, действует в нас. И пускай вся слава будет Тебе, наш Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Представьте, пожалуйста, церковь еще буквально на несколько минут. Наше служение, оно еще не закончилось. Саша, где Саша? Позовите кто-то Сашу пасечника. Хочу напомнить, церковь, что мы продолжаем молиться о неспасенных народах. На эту неделю у нас мы молимся о казахах, о казахском народе. У них, видите, так вот можно сказать, какой-то процент верующих есть, 0,04% евангельские христиане. Поэтому есть о чем молиться. Есть к чему стремиться церковь. И также напоминаю, что сзади на обороте у нас все наши объявления. И мы перенесли служение причастия на следующее воскресенье. И сегодня мы также не будем собирать пожертвования, поэтому если вы что-то принесли, то мы будем собирать в следующий раз. И хотел бы церковь вам прочитать поздравления от Дмитрия Пасечника, от Наташи Пасечника. Они передали специально для вас, дорогая церковь, поздравления, и хочу его зачитать. Дорогая церковь, поздравляем вас с праздником воскресения Иисуса Христа из мертвых, с праздником Пасхи вас. В этот праздник мы вспоминаем событие, которое случилось почти 2000 лет назад, но влияет и по сей день. В этот праздник мы представляем, что в те дни чувствовали и переживали ученики, когда умер их учитель. Только представьте, что тот, кто так много значил для них, кто был воплощением их самых больших мечтаний и ожиданий, тот, кто был долгожданным Мессией и за кем шли толпы, тот, кто делал то, что было под силу только одному Богу, вдруг умирает. Казалось, все оборвалось. В один день рухнули все их надежды. Его предали и распяли. Он умер. И вот, кажется, с первыми лучами солнца воскресает их надежда. Вначале к женщинам, потом к другим ученикам приходит тот, кто есть и жизнь, и воскресение. Наш Бог живой, наш Бог воскрес. Дорогие Саша и Юля, дорогие лидеры и служители, дорогая церковь, радуйтесь, потому что наш Бог и наш Спаситель живой. Он не маленький, он не слабый, он не мертвый. Он великий, сильный и живой. У нас есть о чем радоваться. У нас есть что рассказать этому миру. С праздником всех вас! В праздничные дни мы по-особенному вспоминаем те дни, когда мы были вместе с вами в Церкви Божьей Славы. Когда что-то теряешь, тогда понимаешь ценность этого. Приехав в Америку, мы больше поняли, какие вы все особенные люди. Цените друг друга и церковь, потому что другой такой нет нигде. Вы остаетесь нашей церковью и семьей. Мы молимся за вас и надеемся на скорую встречу, Дмитрий и Наташа. Я тоже вчера передавал Дмитрию привет от нас, от нашей церкви. Еще надеюсь, что сегодня получится тоже связаться. Передам еще от вас горячий привет. Но знаете, самое большое благословение, да, не только то, что мы можем вместе собраться, да, и как церковь отпраздновать этот великий праздник, действительно великий. Не только то, что мы можем что-то сделать особенное, какую-то особенную постановку, особенное служение. Но самое большое, что мы можем сделать для Христа и ради Него, делать это дальше, делать это еще с большим постоянством. Не останавливаться. Праздник Пасхи пройдет, и вы увидите, как поменяется отношение всех людей. Завтра уже все забудут о том, что нужно ходить в церковь. Уже завтра, возможно, кто-то только будет думать о том, чтобы как опохмелиться или где найти деньги, да, чтобы купить еще хотя бы 100 грамм или хотя бы бутылку пива. Но знаете, вопрос церковь к вам и ко мне. А что мы будем делать завтра? А будем ли мы завтра продолжать точно так же готовиться, точно так же выкладываться, точно так же идти вперед? Или мы скажем: ну все, Пасха прошла, впереди лето, отпуска, огороды, можно полностью дальше заниматься своими делами. Но знаете, суть праздника Пасхи в том, что Христос дошел до конца. Он не остановился по дороге. Он даже не сошел со Христа, хотя он мог это сделать, призвать легионы ангелов. И тогда бы действительно вся земная элита, вся земная власть, она была бы посрамлена. Тогда бы все люди на самом деле приняли бы его как Мессию, но не было бы исполнено самое главное. Вы и я, мы не были бы искуплены от греха. Если бы эти две Марии, они не дошли ко гробу, читали ли бы мы сегодня вот это чудесное повествование? Знали бы мы сегодня, что Христос воскрес, и гроб пустой, и камень отвален? Знаете, дойти до конца – это намного больше, чем просто сделать что-то ежесекундное, как-то напрячься и выложиться. Я знаю, вот мы делаем ремонт этой комнаты, и я вижу, насколько легко один раз чуть-чуть поднапрячься и выложиться, и насколько тяжело это делать с постоянством, чтобы сделать это за какое-то определенное время, определенный промежуток времени, и сделать это хорошо, как для Господа. И я церковь вас ободриваю, я церковь вас увещеваю. Не остановитесь посередине пути. Не позвольте вашим почему, зачем остановить вас. Не позвольте другим людям, то, что другие люди не приходят на молитвенное, ну, у них мало кто ходит, и я не буду ходить. Это же как бы так напряжно, да, в среду еще вечером приходить на молитву. У нас каждую среду церковь, каждую среду молитвенные, в 6 часов вечера. И я очень бы хотел, церковь, видеть всех вас там, потому что именно там происходят те перемены в невидимом, которые мы потом видим. И, к сожалению, мы мало видим перемен из-за того, что мы как церковь. И я это говорю, и помните, мы как церковь, мы мало молимся. Мы мало молимся. Те чудеса, все, что видела новозаветная церковь, они каждый день, а у них всех были семьи, работы, служения, они каждый день находили время, чтобы собираться вместе, чтобы общаться, чтобы молиться, чтобы учиться тому, чему Господь хочет их научить. Они находили это время. У них доставало этого посвящения. Этот пример Марии, тех двух слабых женщин, я думаю, он в хорошем смысле слова, он взбодрил всех тех мужиков, 12, и остальных учеников, которые должны были быть там, возле гроба, которые должны были бы идти с Мариями, и, по крайней мере, попытаться помочь им защитить от воинов, отвалить этот камень. И знаете, когда кто-то верен, даже если остальные неверны, этот один, он является вызовом для всех остальных. Этот один, он меняет ход истории. Этот один, двое или трое. Это люди, которые будут записаны в эту книгу, и в книгу жизни, там на небесах. И есть еще книга, кроме книги жизни, книга дел, куда записывается все, что мы сделали. Но, естественно, то, что мы не сделали, туда не записывается. И у нас с вами есть выбор, и у нас с вами есть возможность. Будем ли мы похожи на всех остальных? Забудем ли мы о том, что сделал для нас Христос, сразу же уйдя с этого места? Или все-таки мы что-то переосмыслим и зададим себе вопрос: Иисус, а что я все-таки могу сделать для Тебя? А что я все-таки могу сделать для Тебя? Все остальные говорят, что все, сделать уже ничего нельзя. Но я знаю, что все-таки я могу что-то сделать для Тебя, могу чем-то Тебе послужить. И знаете, церковь, вот с этим вопросом я хотел бы вас оставить. Что я могу еще сделать для Христа? Даже если вы сейчас не видите, даже если вы сейчас не понимаете, сохраните этот вопрос в своем сердце. Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Он сохранит вас. И он придаст вам в вашей жизни ту цель, то понимание. Потому что наш смысл Не просто ходить по воскресеньям в церковь. Не просто даже собираться на домашние группы. Не просто сделать подвиг и прийти на молитвенное. Наша цель – это каждый день своей жизни идти. Идти, даже когда вокруг сумерки и тьма. Идти, даже когда мы не знаем, что же там произойдет. А произойдет ли чудо? А отвалится ли камень? А придет ли этот ангел от Бога? А встретит ли меня там Христос? Знаете, это вызов. Идти, когда ты не знаешь, а что же там будет. Мы очень много знаем, и поэтому очень часто не идем. Мы настолько много знаем, столько много уже у нас написано, мы это можем открыть, прочитать, что часто, к сожалению, ну, я думаю, в вашей жизни такого нету, но в моей жизни это бывает. Знания надмевают. Знания надмевают. Написание говорит, а Дух животворит. Иисус, Он послал Духа Святого, чтобы оживотворить нас, чтобы мы жили им, чтобы мы были движимы им, и чтобы мы знали, кто я, для чего я и куда я должен идти. И, естественно, церковь в этом помогает. И это роль церкви – помогать, и мы будем об этом говорить, чтобы мы знали, куда мы идем, для чего мы живем, куда мы движемся. И давайте мы в завершение встанем, помолимся о этом народе, казахах. Один из недостигнутых народов. Знаете, я говорил и буду говорить. И я надеюсь, что однажды мы это увидим своими глазами. Я верю, что наше призвание как церкви – это быть миссионерской церковью. Бог в свое время давал возможности. И у нас вот был в гостях недавно Роман Органюк из Княжича. То есть Бог поднимал в нашей церкви служителей, которые сегодня служат в разных местах. Но я верю, что сегодня, то, что было раньше, слава Богу за то, что было раньше. Я верю, что сегодня, по-прежнему, Божьи намерения не поменялись, и Бог желает, чтобы мы молились, и чтобы мы ревновали о том, чтобы были достигаемы различные концы нашей страны, различные народы по всему лицу земли. И чтобы эти народы, которых мы взялись, подвязались молиться, я надеюсь, что вы на неделе, вы берете бюллетень, вы смотрите эти нужды, вы располагаете свое сердце, чтобы молиться об этих народах. Потому что однажды, когда мы были еще за этим железным занавесом, когда мы все жили в СССР, а большинство из нас родились и прожили большой кусок жизни в СССР, а кто-то за нас молился. Кто-то молился, чтобы упали все эти цепи, чтобы камень был отвален и наступила свобода. А мы сегодня живем в этой свободе. Мы сегодня уже вошли в эту пещеру, и мы увидели, что Христос воскрес. И для нас это так обычно, что мы уже даже этому не удивляемся. Давайте молиться, чтобы и для нас, и для всех этих людей, народов, о которых мы молимся, это стало огромнейшим, замечательнейшим чудом, чтобы в их жизни произошла эта перемена, чтобы их вера воскресла, чтобы надежда возродилась, чтобы в сердце была любовь и смысл, для чего они, для чего вы, для чего я, мы живем. Внутри у нас, как обычно, есть молитвенные нужды. Давайте мы сейчас об этом помолимся. Отец Небесный, мы сейчас вместе, как церковь, соглашаемся в молитве. И мы просим о том, чтобы евангельские христиане, они завязывали взаимоотношения с казахами в Украине и с казахами, которые проживают на территории своей родины, и делились с ними вестью о Христе. Боже, я прошу Тебя о том, чтобы в моем сердце и в сердце каждого из нас падали всякие предубеждения по отношению к людям другой национальности, что мы были способны общаться с теми, кто торгует на базарах, с теми, с кем мы сталкиваемся, может быть, в транспорте, и кого мы называем часто нелегалами, чурками, кавказцами, чтобы в нашем сердце было отношение не пренебрежения, но отношение любви и понимание, что Ты, Христос, умер за них. Я прошу Тебя об этой перемене для нашей церкви, для себя, для всех верующих здесь на Украине. Боже, меняй наши отношения и дай нам послужить тем казахам, которые проживают сегодня на Украине. И, Боже, посылай, Отец, тех миссионеров, которые призваны Тобой, чтобы ехать туда, в эту страну Казахстан, и служить там. Боже, мы молимся о том, чтобы Твой Дух Святой, Он подготовил казахские сердца принять и услышать добрую весть. молимся, Боже, о том, чтобы сердце каждого человека, каждого казаха, который сегодня, может, себя считает мусульманином, или кто себя считает нерелигиозным или атеистом, Боже, мы просим о том, чтобы в их сердцах произошла перемена, чтобы Твой свет воссиял для них. Я не знаю, каким образом, но я знаю, что Ты Бог, и Ты это делаешь. И мы просим об этой перемене, и просим о том, чтобы этот народ, он обратился к Тебе, и он был спасен, потому что Ты сказал, что перед Твоим престолом, там на небесах, преклонятся все народы, все племена и все языки. Это Твоя есть воля, чтобы все народы, они были на небесах, чтобы все языки, они хвалили Господа, чтобы всякое племя, оно называло Тебя Господом и Спасителем. И мы благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.